Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наш сегодняшний разговор будет не совсем похож на привычный формат «Светлого вечера». В отличие от часового интервью в студии, мы записали несколько бесед с разными людьми. Мы поговорим сегодня о том, где и как в человеческом сердце проходит граница между добропорядочностью и преступлением. Казалось бы, это узкоспециальная тема, и среди наших слушателей, надо полагать, нет тех, кто может назвать себя преступником в юридическом смысле. И все же обратиться к этой теме заставляет жизнь. Простой и самый болезненный пример – то количество телефонных мошенников, которое объявилось в последнее время. Болезненность этого примера именно в массовости самого преступного явления. Думаешь о людях, которые звонят своим согражданам с намерением обмануть и обворовать их, и задаешься вопросом, кто эти люди? Неужели ничто их не сдерживает? Ведь не становится же человек таким мошенником сразу и на ровном месте. Где и как человек, что называется, вступает на скользкий путь? И это уже вопрос, который можно обратить не только к ним, к мошенникам, но и к себе. Банальный, бытовой, даже наивный пример. Проехать зайцем в транспорте и не увидеть в этом никакой проблемы. Не может ли это стать началом того самого скользкого пути, началом отключения этических тормозов и предохранителей? И тогда весь разговор уже не о правовой системе, а о нравственном выборе человека, живущего в обществе. Об этом сегодня и поговорим. И начнем с разговора с протоиереем Константином Кобелевым, который много лет несет служение в Покровском храме в Бутырской тюрьме.
Люди становятся преступниками по-разному. Но где-то это, наверное, кроется в какой-то степени в каждом из нас. Все мы где-то неправильно вели себя в школе, списывали, может быть, какие-то на свои задания или пользовались шпаргалками. Когда-то проезжали в автобусе бесплатно. Но здесь для каждого преступления, наверное, существует какой-то определенный порог, через который нужно переступить. Потому что бывает, когда человек совершает преступление просто по неосторожности или по незнанию, не понимая, что это наказуемо. А все-таки чаще всего человек понимает, что он делает что-то неправильное, и через свою совесть нужно переступить.
Вы наверняка наблюдаете ситуации, опыт людей, раскаявшихся. Что они говорят, как они выражают это раскаяние, как они оценивают свой прежний опыт?
Ну вот еще отец Глеб, как бы одним из важных моментов, доказывающих искренность человека, приводил примеры того, что иногда люди каются на исповеди в местах лишения свободы в тех преступлениях, которые им не инкриминировали, то есть в том, о чем никто не знает. Вот, человек осужден или находится под следствием по какой-то статье, предусматривающей, допустим, от 2 до 5 лет лишения свободы. Но при этом он вспоминает о том, что он когда-то, многие годы назад, совершил тяжкое преступление, для которого, может быть, нет срока давности. И вот, тем не менее, он не боится в нем покаяться. И как бы к такой мысли мы с ним приходим вместе, он и я, что, наверное, нужно внести уже то наказание, которое ему сейчас здесь грозит, спокойно, безропотно, не пытаясь освободиться, допустим, условно-досрочно и так далее, как бы понимая, что это наказание за его прежние грехи.
Вот это телефонное мошенничество, о котором мы сейчас все знаем просто на личном опыте, все получаем звонки с незнакомых номеров. Я, может быть, сейчас как-то странно об этом рассуждаю, мне трудно понять логику преступника, но, быть может, это такая логика, что ну, это же не самое страшное. Мелкая вещь, ну, это не убийство. Какие-то деньги у кого-то с карточки уйдут. Насколько вы наблюдаете, что человек даже не понимает иногда всей тяжести даже самого мелкого преступления в каком-то вот таком нравственном смысле.
Да, вот дело в том, что тяжесть преступления по такой вот классификации, которая применяется в этой среде, среди уголовного права, она зависит от числа лет, которые за это можно заработать. И многие из таких преступлений, даже чуть ли не большинство, относятся к тяжким. Потому что деньги, суммы, которые похищаются, они велики. И здесь, мне кажется, что опасна такая тенденция, потому что количество этих преступлений возрастает с каждым годом. Некоторые даже пишут о том, что оно стремительно увеличивается. Что здесь происходит обезличивание и изменение определенной психологии преступника. Вот есть целый такой как бы пласт людей, которые занимаются кражами. Собственно говоря, кража – это наиболее распространенное преступление. И в основном они раньше прикрывались такой идеологией, что вот они воруют у богатых, у которых слишком много денег, и которому это, которые они сами достались, может быть, нечестным путем, и этим себя они оправдывают. И тут вот опасная такая вот эта тенденция с развитием современных таких вот преступлений с помощью компьютера, телефона и других подобных вещей, что вот это вот обезличивается, человек не понимает, у кого он ворует. Более того, поскольку у нас у каждого, допустим, там папа, мама, четверо бабушек, дедушек и так далее, то через несколько поколений мы можем вообще выйти на своих родственников, которых, может быть, мы не знаем, по крайней мере, по фамилии. И в таком случае вот эта кража, она теряет какое-то оправдание. И человек не знает, у кого он берет. И, скорее всего, богатые люди, они умеют защищать свои какие-то сбережения достаточно надежно, и у них вряд ли удастся что-то похитить. Поэтому, скорее всего, такие преступления совершаются как раз в отношении к обычным людям, такому же среднему, можно сказать, россиянину, человеку с небольшим достатком, для которого это похищение, оно может иногда быть вплоть до того, что и смертельно. Потому что различные бывают обстоятельства. Может, человек там собирает деньги на какую-то операцию, которая в ее отсутствие этих денег будет невозможно. Человек может скончаться и так далее. Либо же для него это будет очень большая травма, которая отразится на его жизни в том числе. Поэтому вот это вот такая обезличенность такая вот в этом смысле, она очень печальна.
В этой программе я размышляю со своими собеседниками еще и о том, насколько евангельская нравственность действительно достижима в обществе, в общественной жизни. Неудивительно, что можно где-то по чуть-чуть там своровать. Например, в том, чтобы проехать в автобусе без билета. Можно украсть тем, что некачественно выполнить свою работу и все равно получить за нее положенные тебе деньги. Это такие трактовки заповеди, которые нередко предлагают духовники. Вы, как тюремный пастырь, мне кажется, должны как-то более остро смотреть на этот вопрос. Как вы об этом размышляете, об исполнимости, о достижимости, о возможности воплотить евангельскую нравственность, евангельскую этику на практике полностью в реальной жизни?
Ну, собственно говоря, все мы грешны, и в любом случае мы в этом смысле преступники перед Господом, в том или в другом. Но стремиться к тому, чтобы не совершать таких существенных преступлений, которые могут навредить сильно окружающим нас людям, мы способны на это. Но, конечно, здесь зависит все-таки от степени воцерковленности и от нашей веры. Но, к сожалению, среди тех людей, которые попадают под нашу опеку, есть и верующие ребята. И вот тут часто мы наблюдаем то, что как бывает, что человек, может быть, даже алтарничал, участвовал в богослужении, часто храм посещал, Потом в какой-то момент погрузился в житейскую суету, бывает, даже крест снял. И вот тут уже вот проходит где-то год или полгода, и жди, что он окажется за решеткой. Тут такое вот часто можно наблюдать, такие вещи. Ну, по крайней мере, это для тех, кто попадает к нам. То есть наблюдается какое-то падение человека в плане вначале чисто нравственном и религиозном. Казалось бы, никакого нету преступления. Но оно приводит к каким-то реальным, что человек оступается. И, может быть, Господь, попуская это, возвращает ему самое главное – веру и его стояние уже в дальнейшем в истине.
Вот вы сейчас очень точно, мне кажется, в наш разговор ввели вот эту категорию, критерий веры в связи с этикой, с нравственностью. Нередко говорят, что и атеист может быть хорошим, порядочным человеком, и это, конечно же, так. Мы это знаем прекрасно. С другой стороны, а наблюдаете ли вы какую-то обратную зависимость, что если человек верующий, у него больше сдерживающих факторов от какого-то совершения, пусть даже не тяжкого преступления, пусть даже маленькой нечестности, уж не говоря об уголовном кодексе?
Отход от веры приводит к тому, что человек становится на преступный путь в том или в другом. И, конечно, для человека верующего, того, кто ходит в храм, исповедуется, причащается, у него обостренное отношение к справедливости, к реальному месту своему в мире, к отношениям с другими людьми. И такой человек с меньшей вероятностью может оказаться за решеткой. Хотя бывает и то, что попадают люди невинные, как я уже говорил. И здесь также они... Нельзя сказать, что если ты ходишь в храм, то ты не попадешь в тюрьму. Так сказать нельзя.
Нередко неверующие говорят, что чтобы быть нравственным, порядочным, Бог им не нужен. У них есть совесть, как некий внутренний ориентир. И это действительно, с этим можно согласиться в определенном контексте, в том контексте, о котором мы говорим. Если человек неверующий, это не означает, что он непременно будет преступником. Но мне кажется, что когда человек приходит к вере, он начинает воспринимать любые проступки, нечестности и даже преступления как дурные поступки не только в отношении людей, но и в отношении Бога. То есть то, что неверующему кажется, ну, если угодно, пустой отговоркой, ну вот верующие себе придумали какого-то Бога, чтобы, дескать, перед ним выслуживаться хорошими поступками и не совершением плохих. Вот это становится каким-то очень сущностным, личным, таким экзистенциальным вопросом для верующего, что я действительно не хочу обидеть или оскорбить Бога своим плохим поступком, а не только не хочу нарушить уголовный кодекс. Вот вы это наблюдаете?
Ну, все-таки я наблюдаю то, что искренне верующих людей у нас немного. В смысле, попавших уже, грубо говоря, со ступени храма.
А для тех, кто приходит к вере уже в колонии, в СИЗО, вот эта рефлексия происходит?
И для тех, кто приходит к вере, они начинают, во-первых, возрастает глубина их покаяния, они постепенно вспоминают свои грехи, от исповеди к исповеди, они, ну, как каждый наш человек, когда приходит к Богу и начинает исповедоваться, мы начинаем видеть больше и глубже анализировать свое поведение. Но еще другой вопрос я хотел здесь с этим немножко затронуть, что те люди, которые неверующие и говорят, что они живут правильно, ведь, собственно говоря, почему они там не нарушают закон или делают добрые дела? Фактически свет веры, который распространяется в нашем обществе благодаря Господу, который начал с 2000 лет назад это распространение. Ведь он уже вошел в нравственность и в понятие очень многих народов Земли, может быть, даже не христианских. То есть мир очень изменился в том плане, что влияние Евангелия, оно произошло во всем мире уже сейчас. И понятие правильности или неправильности поступков, во большей степени они во всем мире уже видны именно в евангельском свете. Человек может быть сам себя считать неверующим, но он живет в тех понятиях, которые выработаны в нашем народе, в частности, в течение столетий. И в этом плане, конечно, когда человек приходит к вере, он ближе приближается к источнику, глубже понимает смысл тех заповедей, которые вот и так они уже существуют в мире и развиты. И поэтому ему легче в том числе не совершать и каких-то явных уголовных или прочих преступлений.
Это был протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме, представитель православия при Федеральной службе исполнения наказаний.
Светлый вечер. На радио Вера.
Евангельская и шире библейская этика. Как соотнести их с реалиями современного общества? Ведь нередко можно услышать мнение, что христианские заповеди неисполнимы на практике, по крайней мере, полностью неисполнимы. Дескать, ну нельзя же совсем не врать. Нигде и никогда. Невозможно же жить и вовсе нигде не украсть. Подчеркнем, это мнение. А вот что об этом думает православный священник, который регулярно встречает людей на исповеди? Причем людей обычных, простых, не преступников в правовом смысле слова. И как на этом фоне он смотрит на тех, кто эту черту, к сожалению, перешел? Об этом размышляет протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Александра Невского при МГИМО.
От греха, в общем-то, никто не застрахован, но каждый может с ним справиться. Но вот хочет он с ним справиться или нет, это другой вопрос. Встречаются случаи, когда человек, допустим, начинает врать ради красного словца. Ну, чтобы кого-то повеселить, это обычно там, в подростковом возрасте. Вранье это, казалось бы, такое незначительное. Вранье это в основном такое, ну, ничего не значит, не стоящее, казалось бы, на первый взгляд, но в конечном итоге этот грех впускает корни в душе человека, становится таким как бы кристаллом, и, в общем-то, уже в зрелом возрасте приходят большие дяди и тети на исповедь, плачут и говорят: «Батюшка, ничего не можем сделать, с враньем врем быстрее, чем можем подумать». И вот здесь уже проблема. То же самое может быть и с воровством. Когда человек привычный к комфорту, когда человек привык, в общем-то, хорошо жить, но не привык при этом еще и трудиться, то, в общем-то, добыть какие-то средства, да, здесь, в общем-то, ну, скажем так, это ему не составляет никакой проблемы взять и обмануть другого человека. Украсть, скажем так, ввести в заблуждение и так далее. Это тоже, в общем-то, обычно начинается в каком-то таком юном, невинном возрасте. В школе у кого-то украл ручку, вот, у мамы стащил 100 рублей, папу развел на какую-то там покупку, ну и так далее, и тому подобное. Но при этом, если он еще не умеет, скажем так, трудиться, то это, конечно, приводит к очень плачевным последствиям. Вообще весь вопрос, как мне кажется, он кроется в совести. Вот слушаем мы ее или не слушаем. Совесть – это ее можно представить как шлюз между духом и душой. Мы трехсоставны – дух, душа и тело. Вот дух, который нас животворит, который есть голос Божий в нас, он попадает в душу через совесть. Он вот как бы спускается, освещает нашу душу вот через совесть. И совестью можно, в общем-то, к ней можно прислушиваться, ее можно пытаться не замечать, хотя она все равно будет тебя тревожить. Ее можно, наверное, даже чем-нибудь таким этот шлюз подпереть, чтобы он как можно меньше открывался, хотя он все равно будет тебя как-то волновать. Но проблема, наверное, все-таки в совести. В совести человека, когда он ее перестает слушать, тогда, в общем-то, грех завладевает полностью человеком.
А если человек, ну вот даже возьмем пример конкретный, вот он решился участвовать в некой деятельности мошенников телефонных, вот он звонит и пытается обмануть, и потом происходит с ним что-то, какое-то осознание, что это неправильно, что так не надо делать. Вот каковы должны или могут быть действия такого человека? Просто перестать, это, наверное, очевидно, или пытаться теперь как-то компенсировать тем, у кого украл то, что украл, или, не знаю, начать благотворить всем, ну, просто кому можешь, потому что, может быть, тех, кого ты конкретно обманул, и не найти теперь уже. Вот как вам кажется?
Ну, мы с вами помним замечательный эпизод из Евангелия, как Господь встретился с мытарем Закхеем, который, в общем-то, тоже жил не очень праведно, и, собирая налог в пользу римской казны, мытари, в общем-то, добавляли какую-то дельту к этому обязательному налогу и, в общем, на эту разницу прекрасно жили. И когда он встретил Христа в доме, то он встал и говорит: «Господи!» Господь его коснулся, совесть в нем заговорила, кроме совести он вдруг приобрел еще и радость необычайную, и этой радостью он хочет поделиться с другим человеком. И он говорит: «Я пол имения своего раздам нищим. Всех, кого я обидел, я воздам в четверо». То есть он как бы компенсирует, да, наверное, он там многих-многих помнил, а может быть, это были одни и те же клиенты, которых он, в общем-то, там обижал. Да, действительно, вы правы. В первую очередь, это надо перестать заниматься этим дрянным делом, обманом. Да, не так мы должны, в общем-то, зарабатывать себе на жизнь, на пропитание. Второе, если человек вдруг не просто, скажем так, осознал, что это плохо, а в нем заговорила совесть, и вдруг он понимает, что есть какая-то, в нем живет радость Христова, он, конечно, будет стараться воздать тем людям, которых он обидел, ну, если не вчетверо, как Закхей, то хотя бы, в общем-то, то, что он украл. Хотя я, честно говоря, не представляю, как он может это сделать, потому что деньги, которые пришли вот таким путем, они обычно просто так и улетучиваются. Он на этом, в общем-то, не создашь такой капитал, они не будут у тебя лежать таким мертвым грузом. Да пусть хотя бы перестанут этим заниматься.
А в вашей пасторской практике были случаи, когда человек, вот так вот строивший свою жизнь на неправедных путях, скажем так, менялся и вправду приходил к покаянию? Что это было? Какая-то ситуация житейская, когда ему, не знаю, стали угрожать, и он понял, что это плохо? Или вот случается, бывают случаи, когда заглушённая совесть всё-таки прорывается, и на ровном месте человек меняет своё мировоззрение?
Да, действительно, такие случаи были, и они совершенно замечательные, прекрасные. Наверное, не только пастырь начинает радоваться, когда человек перерождается, но и ангелы на небесах, и сам Господь ликует об этом, но и, наверное, и близкие тоже начинают радоваться, когда человек перерождается. Не было у меня случаев, когда вот ко мне приходили телефонные мошенники, говорили, что вот они такие гады, паразиты и тому подобное. Но наподобие этого, в общем-то, были случаи, когда люди, ну, допустим, в бухгалтерии, да, занимались какими-то махинациями, и потом говорили: все, больше не могу. Приходил, оставлял свою работу, там шел. Вот у меня есть перед глазами стоят два случая: два бухгалтера, один бухгалтер очень большой фирмы, такой серьезный. Она сказала: все, больше не могу, и ушла в никуда. А второй бухгалтер, уже маленькой такой фирмочки, она тоже пришла и сказала: говорит, не могу больше эти НДСы. возвращать. Говорит, чувствую себя, ну, как вор. И пошла мыть полы в храм. И вот обе эти женщины крайне счастливы. Крайне счастливы, что, в общем-то, у них новое бытие их жизни.
А вот если теперь поговорить не о них, не о каких-то вот мошенниках, которым надо исправиться, а нас самих. Ведь мы же тоже все части несовершенного мира и несовершенной системы взаимоотношений, которую мы сами делаем более несовершенной, мелкими какими-то, казалось бы, незначащими, говоря религиозным языком, грехами, говоря языком правовым, какими-то ловками, нарушениями, где-то там проехать бесплатно в транспорте, хотя нужно заплатить, закрыть номер на автомобиле чем-нибудь, чтобы камера не могла сфотографировать. И, казалось бы, ну мелочь, при этом читаешь Евангелие, понимаешь, и всю его, весь его максималистский характер, если там есть слова «будьте совершенны», как совершен Отец ваш Небесный, и задаешься вопросом, а вообще исполнима ли до конца евангельская нравственность, можно ли вообще нигде не солгать, вообще нигде не украсть, вот что вы об этом думаете?
В Евангелии нет ничего того, что человек не мог бы применить в своей жизни. Абсолютно все, что есть в Евангелии, это не просто применимо в жизни, это действительно жизнь делает лучше человека. Поэтому сомневаться в том, что мы не можем не воровать, даже вот в метафорическом смысле этого слова, ну, мы можем не воровать. Ни время, ни ничего. И мы можем быть требовательны к себе очень серьезно, да, не к другим, а именно к себе. Вот, и в этом плане, да, мы можем подозревать, что мы, допустим, воруем время, когда мы там сидим и ничего не делаем. Но Господь тоже посылал своих учеников на отдых. Идите, отдохните, потому что приходящих было много. Вот, и такое, в общем-то, бывало. И он садился около колодца во время разговора с самарянкой, потому что устал от длительного перехода. В этом плане это не является, наверное, в общем-то, воровством времени. А все остальное, ну, вполне можно не воровать. Вполне можно жить добропорядочно и по-евангельски.
Это был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжим наш разговор после маленькой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».